Здрасте. Неожиданно музыка закончилась. Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гонопольский. Как всегда, моя программа, которая называется «Гонопольская правда». У меня немножко другой свет. Сейчас я его отрегулирую. Вот приблизительно вот так, чтобы сильно не светило в глаза. Но так ничего, вроде все хорошо работает. Сегодня 20.10.2025 года, но, если можно так сказать, довольно вязкая ситуация, связанная с политическими событиями. Сегодня только заявление, хотя вокруг события всякие разные, вокруг центральных тем. Ну, а центральная тема – это, ну, их две, собственно. Это Израиль и Украина, если так говорить по-крупному. Конечно, миллионы всяких проблем, да в любой стране, это понятно, но жизнь налаживается после того, как урегулированы какие-то нормальные конфликты. Конфликты, которые, в общем, даже трудно сказать, как можно отрегулировать, да, особенно после сегодняшнего заявления Пескова, смысл которого в том, что ничего мы менять не будем. И мы не согласны на прекращение огня. В связи с этим, я сразу говорю об этом, я еще, конечно, прочитаю материал, но Рубио говорил с Лавровым. Естественно, после бесед с Лавровым очень обтекаемые всякие формулировки. Мы за мир, это было интересно, мы нормально поговорили. Но остается некоторая проблема, которая абсолютно понятна. И я вам об этом прочитаю. Ну, понимаете, он, конечно, Трамп такой, ну, странноватый человек и может напустить туману и так далее. Но сказать, что он лошара, очень трудно сказать. Вот в комплексе его желаний, или, вернее, его характеристик, вот знаете, как техническая характеристика автомобиля, я не вижу того, что чаще всего используют даже очень именитые комментаторы. Я понимаю, почему они это делают. Они это делают из-за, так сказать, от отчаяния. Ну вот, например, пример вам приведу. Значит, Трамп имеет какую-то точку зрения. После этого он едет к Путину и возвращается совсем с другой точкой зрения. И начинает уже давить на Зеленского. Значит, это характеризует как? Что Трамп идиот, у него нет своего мнения. Он нифига не соображает. Вот кто ему что скажет, как было у одного комментатора написано, кто последний ему что скажет. Вот, значит, последний и его точку зрения он диктует. Он не соображает. Он как сосуд, который чем-то заполнен, и там остается вот столечко для того, чтобы попало чье-то мнение. Это так, да не так. Вот Витков, например, едет к Путину раньше. И Путин ему говорит, я хочу вот это, вот это, вот это, вот это и вот это. Витков передает это Трампу. Трамп зовет Зеленского и говорит ему, сделай вот это, вот это, вот это, вот это. Зеленский говорит, почему? Он говорит, это требование Путина и будет мир. Зеленский говорит, нет. Ну вот сейчас Зеленский сказал, мы территориям не торгуем. Свои, не захваченные, он имеет в виду. Ну а захваченные, что уже ей торговать? Понимаете? И тогда опять представитель Трампа едет. А что ты хочешь, спрашивает Трамп. Зеленский говорит, вот это хочу, это. Опять представитель едет туда. И понимаете, создается впечатление, что Трамп, так сказать, ну, странно себя ведет. Ты же 5 минут назад был за одно, теперь ты за другое. На самом деле Трампу все равно. Ему абсолютно все равно. Он просто хочет мир. А почему он не отстаивает точку зрения Зеленского? А потому что он хочет мир. Вот там я вам прочитаю сегодня. Значит, его там в самолете, по-моему, спрашивает, там, почему он делает это. Он говорит, а переговоры? Ну, там, почему не бросить атомную бомбу на Россию? Россия же убивает. Да, он говорит, ну, можно бросить, а переговоры? Понимаете, вот как оно работает? Он, с одной стороны, миротворец, но с другой стороны, он миротворец без позиции. Потому что мы привыкли с вами к миротворцам человеческим таким, людям, вот такое вот, знаете, такая Организация Объединенных Наций, вот такое вот, так сказать, как бы тут точнее сказать, миролюбие, человечность, людские жертвы и так далее. Вот такое. Сторона агрессора, сторона жертвы. Трампу все равно. Вот этого очень многие никак понять не могут. Но это как будто мы с вами были бы миротворцами в Занзибаре. Вот там два племени в Занзибаре. Пусть меня Занзибар простит. Вот мы смотрим племя А, у которых кольцо в ушах, воюет с племенем Б, у которого кольцо в носу. У них древняя история войны, они, господи, они, вот сколько существует земля, вот как они там появились на этом клочке территории, вот они, вспоминая все грехи молодости, они воюют. Что мы с вами будем делать? Мы будем искать историческую правду? Один приходит и говорит, на нас напали. Другой приходит и говорит, да, да. Но потому что они фашисты. Они запретили язык нашего племени, а у них там 30% живет. Понимаете? Вот мы на них и напали. Мы, чтобы не было Второй мировой войны. Вот вы этим будете заниматься? Нет. Вы скажете, прекратите огонь. И вот мы сейчас находимся в этот момент, и это будет абсолютно справедливо. А кто не прекратит огонь, тот получит по жопе. И вот все, что мы с вами переживали до этого, это было ровно это. Трамп все время ходил и говорил, прекратите огонь. Зеленский что-то говорил, он орал на Зеленского. Путин там что-то говорил. Он говорил, ты меня разочаровал. И вот он просто ходит и ищет золотую середину. Пока что ее нет. Но, на мой взгляд, она назревает, эта золотая середина. Потому что Трамп не лох. А тот, кто считает, что он лох, тот просто не понимает, как Трамп устроен. Ему все равно, Путин, Шмутин, ему все равно, Зеленский, Шмеленский. Ему надо, чтобы остановилась перестрелка. Причем на любых условиях. Ну, я имею в виду, вот как аналог можно посмотреть, как сомнительно остановилась перестрелка в Израиле, которая типа уже продолжается и типа, ну вот понимаете, да, вот как... Вроде мир, но уже он там типа нарушен, Хамас там захватывает и так далее, понимаете? Может, он это делает неумело, но он выстраивает, пытается выстроить в любом конфликте прекращение перестрелок. Мы хотим большего. А большего он не хочет. Он говорит, перестаньте стрелять, а потом сядьте за переговоры и переговаривайтесь хоть 20 лет. Я получил свою Нобелевскую премию, а вы идите гуляйте. Вот как устроен Трамп. Поэтому, забегая чуть вперед, меня совершенно не пугает, что Трамп поедет в какую-то там Венгрию. Вроде говорят, что Трамп сам предложил эту Венгрию. Ну, у него какие-то особые отношения. Может, они спят вместе. Я знаю, с Орбаном. Вот он поедет, Путин приедет, не приедет. Предполагаю, что, и об этом, собственно, Рубио говорил, что если позиция российского президента будет жесткая и, собственно, ничем не будет отличаться от того, что я вам читал ранее у бандеровца, то есть не будет пунктов, по которым говорить, Трамп не поедет. Вообще это под большим сомнением. Российская сторона сегодня сказала, что она тщательно готовится к визиту встречи с Трампом. Ну, говна пирога. Что она там готовится? Чего она готовится? Чтобы опять объяснить половцев? К чему она готовится? Ну, сели, встретились, Трамп скажет, прекращаешь огонь, Путин скажет, нет, вот надо посмотреть на глубинные это. Все, до свидания. Решает все равно Зеленский. Другое дело, что к Зеленскому может быть миллион вопросов. Ну, то есть, вот видишь, ты не соглашаешься, что это за тезис, мы не торгуем территорией, ну, тогда будет война вечно, всех убьют и так далее. Но это уже другой вопрос, это вопрос к Зеленскому, сейчас мы не о нем говорим. Но мы еще вернемся к этим темам. Сейчас к нам присоединится Михаил Швец. Миша, добрый вечер.
Добрый вечер.
Михаил сегодня написал мне загадочное сообщение, что по интернету где-то что-то сломалось. И из-за того, что оно сломалось, загадочные буквы, которые я не понимаю, и что будут проблемы с интернетом. А поскольку, ты понимаешь, я не чушь техники и интернету как таковому, то расскажи, пожалуйста, что произошло.
Да, произошло событие, на самом деле, сейсмического масштаба. Оно в меньшей степени затронуло Европу, в большей степени Соединенные Штаты, но не напрямую, оно коснулось всех разработчиков программного обеспечения на всей планете. Что, собственно, случилось? В AWS, Amazon Web Services, произошел сбой в одном из их сервисов. Для того, чтобы понять масштабы, нужно знать, что Amazon Web Services – это самый большой облачный провайдер инфраструктуры в мире. Все, что так или иначе работает в интернете, вот оно связано с Amazon Web Services. Из всего интернета, по разным оценкам, от 20 до 25% онлайн-сервисов обслуживаются в Амазоне. Ну, конкретно в Amazon Web Services. То есть это не тот Amazon, который Marketplace, это одно из подразделений Амазона. Это огромная ферма серверов, распределенная по всей планете. Это огромное количество дата-центров. И вот в одном из дата-центров, где-то на уровне их инфраструктуры, произошел сбой. Один из сервисов, который сам по себе достаточно популярный, но не такой влиятельный, как DNS. То есть их база данных перестала отвечать на запросы. Почему это затронуло большую часть современных разработчиков? Потому что жизненно важные сервисы, такие как Docker и NPM, те, кто знакомы с разработкой, поймут, о чем речь. Те, кто не знакомы, я скажу, что они используются в 100% современных проектов. Будь это мобильные приложения, сайты, просто приложения, где есть передача данных через интернет, так или иначе они используют и Docker, и NPM, и связанные с ним сервисы. Более того, сегодня это затронуло даже Hugging Face. Это сервис, который предоставляет open-source модели для, то, что называют искусственный интеллект. Так вот, все вот эти крупные сервисы, они так или иначе используют инфраструктуру Amazon. То есть их данные хранятся на Амазоне. Если Amazon перестает работать, то данные этих сервисов становятся недоступными. На практике это означает, что вы не можете собрать из исходного кода проект, вы не можете скачать нужные вам пакеты. И это достаточно разрушительное событие. Конечно, оно в том виде, в котором оно произошло, оно не привело в Европе, во всяком случае, к отказу существующих сервисов, то, что уже как бы было выпущено, оно продолжало работать. Но если вы планировали какой-то релиз, вот это произошло в нашей компании. Сегодня мы планировали с утра выпустить новую версию нашего продукта, и мы оказались в ситуации, когда мы не можем его собрать из-за того, что ни Docker, ни NPM, то есть сервисы, которые предоставляют какие-то услуги для нас, не работают. Что интересно, несколько дней назад инженеры Амазона сделали заявление, что около 70% их внутренних процессов они перевели на искусственный интеллект. И, естественно, это стало поводом для шуток сегодня невероятных просто, потому что начали находить их твиты, посты в Фейсбуке на эту тему несколько дней назад, ну и писать ехидные комментарии, типа, как мы заметили. В Штатах это явление было более разрушительным, потому что большая часть инфраструктуры американской, естественно, хостится в Америке. А вот этот сбой, он произошел конкретно в американских дата-центрах. И там перестали работать стриминговые сервисы Apple, Disney, перестали работать PlayStation Network, Xbox Network. В общем, достаточно крупные компании. И это показывает, насколько мы уязвимы от американской инфраструктуры, потому что аналогов в Европе нет, аналогов Амазона. Есть большие хостинговые провайдеры, Google, Microsoft, но они тоже как бы американские. У них есть дата-центры региональные, но они все равно американские. И фактически вот весь современный интернет функционирует на американских технологиях. И любой сбой вот в таком вот ключевом провайдере, он приводит к разрушительным последствиям. Всегда убытки огромные. То есть фактически вот сегодня процессы производственные во многих компаниях были заблокированы, потому что, ну, невозможно выполнять целый ряд действий, связанных с разработкой программного обеспечения. Поэтому это достаточно такое было громкое событие. Ну, повезло, что оно произошло не в Европе, и как бы европейские сервисы практически как бы не ощутили этого. Хотя эхо докатывалось, да, то есть там плохо работал там Facebook тот же самый, Reddit, тематические ресурсы. Илон Маск гордо написал в Твиттере, что, ну, в Иксе, что у него-то все в порядке, Икс работает, ну, потому что у них свои дата-центры. Вот как-то так. Поэтому любые проблемы в таких глобальных провайдерах, как Amazon, они эхом отзываются по всей планете. Вплоть до того, что в Штатах это даже задело операторов сотовой связи. То есть сообщали о том, что T-Mobile хуже работал. К счастью, они очень быстро, к чести похвала, они быстро, да, восстановили в течение нескольких часов, но, тем не менее, это, ну, в IT-мире все, кто связан с разработкой программного обеспечения, ощутили это как бы очень, очень болезненно.
У меня два вопроса технических таких, ну, технической и идеологических, если можно сказать. Вот ты правильно сказал, что, ну, вот Amazon крупнейший, вот, так сказать, это самое. А вот игроки, они думают о диверсификации какой-то? Ну, потому что понятно, что если он ляжет или там взорвут что-то, то это...
Да, безусловно, у всех есть план, что делать, если. Допустим, у нас тоже есть план, что делать, если Amazon в какой-то момент перестанет существовать. Вопрос в том, что чем больше компания, тем сложнее им с Amazon уйти куда-то еще. Не только с Amazon, с Google, с Microsoft. Смысл в том, что Amazon, ну, и подобного рода провайдеры берут на себя значительную часть работы по поддержке необходимого аппаратного обеспечения. То есть самому поддерживать такую кучу серверов для своей инфраструктуры – это очень дорого и очень сложно. Поэтому гораздо дешевле заплатить Амазону и просто пользоваться их железом. Вот. Ну, справедливости ради, у них, конечно, есть отдельно абсолютная инфраструктура, Government Cloud, которая обеспечивает жизненно важные ресурсы, правительственные и так далее. Ну, там она отвязана от общего интернета, изолирована, и, ну, наверняка у всех есть какие-то отдельные стратегии по разрешению таких конфликтов. На примере нашей компании, то есть мы можем как бы развернуться в любом облаке достаточно быстро, в течение суток, там, допустим, в Google, или в Amazon, или вплоть до того, что на, просто на физических серверах, грубо говоря, установленных в квартире. Да? Но серьезную большую инфраструктуру куда-то с Амазона перенести Вот так просто невозможно. Потому что это больше, чем сервер. Я так упрощенно сказал, что это там тысячи серверов на всей планете, но это гораздо больше, потому что они предоставляют целый ряд сервисов, которые уже запущены на их серверах, и вместо того, чтобы разрабатывать вот эти все сервисы, их можно просто использовать. Например, сервисы по оптимизации видео, те же самые модели искусственного интеллекта, их можно не разворачивать самому, а взять сервис от Амазона. Кроме того, Amazon позволяет реагировать на увеличение нагрузки. Да? То есть, когда у вас, если упрощенно, количество посещений на сайте или на вашем приложении растет, Amazon позволяет автоматически просто увеличить мощности вычислительные, необходимые для обслуживания этого. То есть это можно все сделать самому, но время и деньги, которые нужно затратить на построение такой же инфраструктуры, ну, оно огромно. Поэтому гораздо эффективнее использовать Amazon. Но во всех компаниях однозначно есть стратегии, что делать, если. Они, ну, разной сложности, разной степени финансовой. Ну, конечно, безусловно, у всех есть. Но мне очень сложно представить, если произойдет действительно большая какая-то катастрофа, ну, это, с Амазоном, ну, это будет коллапс уровня термоядерного взрыва, потому что сразу же все цифровые связи рухнут. И, ну, это, за день это будет невозможно восстановить. Поэтому, естественно, применяются очень строгие регуляции. Амазон регулярно отчитывается перед своими клиентами, как у них налажены процессы, и как они проходят сертификацию, вот как раз-таки на случай, что если. То есть вот это вот время восстановления максимальное, которое Amazon может потратить на восстановление после сбоя, оно оговорено в договоре. Когда вы начинаете пользоваться Amazon, вы подписываете соглашение. Ну, Amazon Web Services, я имею в виду, Cloud Provider. Вот. И у них, как правило, вот эти вот сроки восстановления очень-очень-очень оперативные.
Последний вопрос у меня, вот, кстати, здесь написала наша Налати, она написала, у нас часов 6 было все аут из-за Amazon, это из Техаса. А, вот такая вот была история. Я еще хотел тебя спросить, хотя, может быть, ну, не знаю, может быть, ты читал или понимаешь, как это должно работать. Ты помнишь, я все время рассказываю о Илоне Маске, его новом телефоне, который он собирается запускать. И вот уже это довольно близко. Сегодня я прочитал информацию, что они там выпивали у Илона Маска, потому что они запустили 10-тысячный спутник. Представляешь? 10-тысячный спутник. Ну вот для интернета их вот эта история. Но понимаешь, в чем дело? Вот все-таки это будет интернет-телефон. Ну, вот тут стоит станция вот у меня. Понимаешь, благодаря этому у меня мощный сигнал, 5G и так далее. А как будет решаться вопрос? Он же, помнишь, старые спутниковые телефоны? Ну, они сейчас тоже такие. Там антенна вот так поворачивается и даже выдвигается. Но как можно сделать, чтобы не терялся сигнал, когда ты, например, заходишь в подъезд или так далее. Я даже не понимаю, как это можно сделать.
Ну, мне на этот вопрос ответить сложно, потому что я не специалист в этой сфере, но технологии достаточно быстро развиваются. Современные айфоны, вы ведь наверняка знаете, современные айфоны уже могут пользоваться спутниковой связью. То есть, если у вас нет покрытия сотовой связи и нет Wi-Fi, то вы все равно можете отправить сообщение с айфона, используя спутниковую связь. Кроме того, эти устройства, ну, достаточно миниатюрны. То есть Garmin выпустила целую серию устройств Explorer со спутниковой связью, предназначенных, они в первую очередь ориентированы на туристов, путешественников, но они позволяют отправлять электронную почту через спутник, отправлять смс и так далее. Я вот во время нашего восхождения на Килиманджаро пользовался таким устройством и прямо с вершины Килиманджаро отправлял электронную почту. Ну, и оно по размеру ничем не отличается от айфона. То есть вопрос только в силе сигнала, антенна. Они действительно, вот те, которые существуют сейчас, они действительно в помещении работают очень плохо. Вот тот Garmin, который был у меня, ну, в помещении это надо было прямо вот его в окно высовывать, и тогда он ловил спутник. К сожалению, я не являюсь специалистом этой области и активно не слежу за развитием. поэтому не смогу никак.
Ну, очень интересно. Хотелось бы посмотреть. Миша, огромное тебе спасибо. Сообщай мне, пожалуйста. Ну, мы должны оперативно все знать. Миш Швец, благодарю тебя, что ты был
всего с нами. Всего
хорошего. Оставайся с нами, буду очень рад. Будь у нас. Ну, теперь я хотел показать вам фотографию молодого парня. Вот видите, сейчас я немножко получше сделал, меньше отсветов ламп. Вот такой молодой парень. Вся жизнь впереди. Но жизни впереди не оказалось. Выясняются подробности убийства 17-летнего украинца Вадима Давиденко в ирландском Дублине. Парня жестоко зарезал его ровесник из Сомали, который жил с ним по соседству в центре для несовершеннолетних беженцев под управлением Госагентства по делам детей и семей Ирландии. Давиденко, киевлянин, прилетел в Ирландию буквально накануне гибели. Родители остались в Украине, старший брат служит в ВСУ. Причем Вадик опоздал на рейс до Дублина из Польши, и мать просила его вернуться, видимо, что-то предчувствовала. Но Вадик решил во что бы то ни стало добраться до Ирландии. Он мечтал выучиться в местном вузе на айтишника, специалиста по кибербезопасности. 1 ноября ему должно было исполниться 18 лет, поэтому семья решила перестраховаться на случай, если границы опять закроют для всех, кому уже 18. Так как Вадим прилетел один, его, как пока еще несовершенного, поселили в центре для беженцев, а уже через 2 недели планировали перевести во временное жилье. Четверых беженцев-подростков туда же поселили, которые прибыли в страну без взрослых. Значит, инцидент произошел на кухне. По данным наших источников полиции, ссора между парнями из Сомали и Украины могла произойти из-за еды. Украинец готовил на завтрак яичницу с беконом, что возмутило сомалийца, который по религиозным убеждениям не потребляет свинину. Сомалиец напал на украинца с кухонным ножом и просто искромсал парня, выколол ему глаза, тот пытался отбиваться как мог. Сомалиец пытался напасть еще на одного соседа, но получил отпор. Он также ранил сотрудницу центра, которая пыталась его остановить, потом причинил себе увечья сам. Когда на место приехали сотрудники полиции, они застали там сомалийца, держащего окровавленный кухонный нож. Он заперся в ванной. На кухне обнаружили мертвого Давиденко. Полицейские ворвались в ванную, распилили перцовый баллончик на подозреваемого, арестовали его, отобрав при этом нож. Семья Давиденко объявила сбор на репатриацию, но даже собрали деньги, но расходы на переправку тела, 8 тысяч евро, взяла на себя ирландская сторона. Ужасно. Ну и чтобы закончить, наверное, тему про интернет, которая бесконечна. Интернет изменил нашу жизнь, что говорить. Я хочу вам показать фотографию вот этого вот человека. Памятник, он жив, здоров. Но памятники ему будут стоять везде. Их уже можно начинать ставить. Вот этот человек. Вот он. Откуда я его знаю? Вдруг, значит, у нас, когда было эхо, еще прошел слух, что к нам приедет изобретатель интернета. Ну, понимаете, поскольку интернет везде, то трудно понять, что его кто-то изобрел. Вот, понимаете, да? Что-то там... Ну, это вот как изобрести воздух, воду. Вот этого человека зовут сэр Тимоти Бернерс-Ли. И он пришел на эхо. Милейший человек среднего возраста. И он говорил про интернет. Мы его спросили, а чем вы сейчас занимаетесь? Но я думаю, что он ответил, мы изобретаем интернет 2. Но он не пояснил, что он сказал, более совершенный интернет. Но я не знаю, говорил ли он правду или нет, но в принципе, если бы он сделал авторские права на интернет, то он бы был самым богатым человеком, наверное, во Вселенной. Я не знаю, сделал он это или нет. Сэр Тимоти Бернерс-Ли в 1989 году изобрел всемирную паутину просто потому, что его раздражало постоянно вставать и подходить к коллегам, чтобы узнать, какие данные хранятся на их компьютерах, и переносить эти данные на свой. Можно сказать, что интернет породила лень. Да, я смотрю самое последнее. Да, ну вот теперь можно смотреть то, что я вам засылил. Ну, вот Шмыгаль, ну, есть какие-то удивительные вещи, которые я не очень могу понять. Сейчас я посмотрю тут. А, я его видел в Барселоне на Mobile World Congress. Он рассказывал о перезапуске интернета, хотел вывести интернет из-под контроля корпораций. Ну, может быть, ему это и удастся. Спасибо тебе в очередной раз, что ты, значит, сообщаешь такие новости. Коко пишет, какая жесть, такие центры для несовершеннолетних, перегруженные, без надзора. Ну почему? Ну люди делали завтрак, и вот такой сумасшедший попался, понимаете? Попался такой сумасшедший. Значит, ну вы знаете, вот Украина все время говорит, что и есть доказательства, что Украина делает вот эти супер-пупер ракеты под названием «Фламинго». И вдруг, значит, замечательнейший министр обороны нынешний, Денис Шмыгаль, вдруг говорит такую фразу. Из-за того, что Америка не дает нам томагавки, изготовление ракет «Фламинго» приостанавливается. Ну, то есть, может быть, он имеет в виду, ну, понимаете, это такое заявление, которое, вот вы можете сказать, ну, вот надо зайти в это заявление, посмотреть, что он имеет в виду. Но ведь ракету «Фламинго» начали делать еще до того, как зашел разговор про томагавки, правда? Это раз. Второе. Ну, вы меня извините. Ну, так собирайте ее в Польше. Но нет. Из-за того, что Америка не дает нам томагавки, изготовление ракет «Фламинго» приостанавливается. Действительно, Анна Маркс задает правильный вопрос. А «Фламинго» из томагавков делаются? Видимо, да. То есть сделали свою ракету, потом поняли, что она не получается. Решили делать из томагавков. Ну, я не понимаю. Вот понимаете, как бы я вот представляю себе, как Зеленский сидел у Трампа в кабинете, и как Трамп швырял карты и морочил ему голову, а он прилетел в самолете. Ну, он президент, он обязан все это вытерпеть. Потом он говорил какие-то хорошие слова Трампу и так далее. Трамп успокаивался. Может быть, он его массаж делал. Вы знаете, плечи вот так вот, эротический какой-то массаж. Может быть, там были филиппинки или тайландки, которые камешки горячие положили на спину Трампа, и они вместе с Зеленским ходили по его спине, по этим камешкам, чтобы он успокоился. Понимаете? Чтобы он успокоился. И вот нам с вами нужно, вот как Зеленский, знаете, как говорят, расслабься и получай удовольствие. Вот смотрите. Пишет Юрий Ливанов. Точный ответ журналистам. Дональд Трамп об атаках России на гражданские районы Украины. Двоеточие. Большинство погибших – это солдаты. То есть россияне ударяют по жилому дому, и там мгновенно мирные жители превращаются в солдат. За вот эти две секунды, пока их убьет, у них вдруг амуниция, в руках автомат. Журналист, вы обсуждали с Путиным в четверг его продолжающиеся атаки на гражданские районы в Украине. Вы говорили ему, прекратите, попросили проявить добрую волю. Трамп, да, я говорил, но, как вы знаете, большинство погибающих – это солдаты. Солдаты, которые гибнут в России и Украине, это невероятно, 5-7 тысяч в неделю. Может, вы можете в это поверить? Я смотрю на это и думаю, что это поразительно. Но помимо этого есть атаки на Киев и некоторые другие места. Это человеческие жизни. Однако основное количество погибших – это солдаты, убиваемые на поле боя. Нет, ну, в принципе, он прав. Но вопрос был в другом. Ну вот что делать? Обухом по голове. Но при всем этом долбанизме именно он поедет разговаривать с Путиным. Потому что никто другой разговаривать с Путиным вот с позицией такой, что я, не дай бог, могу еще санкции против тебя, вот никто не может. Потому что Европа уже, ну, правда, она там кое-что придумала, я прочитаю. Вот эта вот девушка, симпатичная, это дочка Ясира Арафата. Почему я не сын Ясира Арафата? Дочь Ясира Арафата, Захва, живет в Париже. Ее состояние оценивается примерно в 8 миллиардов долларов. Ей принадлежит целая улица в Лондоне. Палестинцам помогал и помогает весь мир. Ну и кое-что перепало ей от этой гуманитарки. Согласно стандартам БАПОР, ее статус беженка с соответствующими льготами. То есть ей еще и электричество оплачивают. Хорошая девушка. Ну, как это? Награда нашла героя. Вы помните, что в Дагестане в 23-м году в аэропорту был фактически еврейский погром? Мы говорили об этом. Видео было. Абакар Абакаров, имя и фамилия, гражданин Республики Дагестан, один из трех главных организаторов антисемитского погрома против израильских пассажиров в аэропорту Махачкалы в октябре 23 года, был убит. Тело Абакарова, управлявшего телеграм-каналом «Утро Дагестан», было обнаружено на арендованной вилле в Стамбуле. Значит, он арендовал виллу под вымышленным именем. Камеры наблюдения зафиксировали человека, пришедшего на место 7 октября с двумя чемоданами, покинувшего его. Полиция установила, что жертва умерла от ножевых ранений. Абакаров, бежавший из России из-за политического давления, управлял каналом «Утро Дагестан». Убийство подтвердили. Ну, очень хорошо. Кто, израильтяне? Не знаю. Ну, понимаете, Путин, Владимир Владимирович, это такая короста, такая. Это такая разрастающаяся, знаешь, вот как ковид, воздушно-капельным путем. Пишет Виктор Шендерович. Александр Тихонов, в прошлом звезда советского биатлона, президент Союза биатлонистов Российской Федерации и амнистированный уголовник по делу о подготовке заказного убийства, пожелал давеча учинить Хиросиму над, цитата, «проклятыми чухонцами» в назидание другим странам. Очень понятно, ясно выраженное патриотическое чувство. А спикер Госдумы Володин прямо с думской трибуны под одобрительный смех депутатов 8-го созыва назвал теми же днями плесенью Байдена, Мерца и Макрона. Это очень ясный, патриотический, понятный всякому честному человеку месседж видного российского государственника. Вот так просто и понятно у нас. Одно удовольствие читать и перечитывать. Непонятно только, за что нас не любят в мире. Не, ну правда, должны же быть какие-то причины у русофобии. Загадка. Ну вот, вы знаете, у Плющева была вот эта отъезд кукухи, теперь на дожде вроде, да, я не знаю, тоже название или другое название, не слежу. Значит, вот посмотрите на эту прекрасную фотографию. Вот, видите, такие человек сидит, и вот такие вот, вот это кукухи, кукухи. Но с вот этими кукухами связана смешная история. Челябинская психбольница подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «Кукух». Образ кукухи развивается, и если изначально это был лишь главврач в халате, то в итоге их стало несколько. Каждый кукух закреплен за своим отделением. Хорошая идея. Трамп сидит в кабинете. Пресс-конференция. Поддержите ли вы законопроект сенатора Линдси Грэма об объявлении России террористическим государством? И вот его ответ. Бункер и ботокс. Дорогие мои, вот Dream Ria, кто еще есть? У нас же здесь есть, вот, админ онлайн. Ребята, обратите внимание на человечка, который написал «Бункер и ботокс». Вам и с веником не западло. Ну, то ли парень не знает мои установки, но еще раз что-то он такое напишет, или если прокомментирует, забаньте его, пожалуйста. Все остальные знают. Он. А, вот, его уже на 10 минут прикрыли. Виталий Минкин. Матвеевич опять не здоровается? Нет, я здороваюсь, но просто сегодня было включение Михаила, и мне надо было вовремя его дать и освободить. Так вот, про Трампа. Вот видите, так сказать, почему бы то, что делает Российская Федерация, это терроризм. Почему бы не объявить Россию террористическим государством? И вот ответ Трампа показывает вообще, почему он так себя ведет. Если бы вы хоть немного понимали, о чем говорите. Не думаю, что понимаете, потому что все немного сложнее. Но звучит просто. мы пытаемся заключить сделку. Если мы ее заключим, это здорово. Если мы ее не заключим, многим придется заплатить большую цену. Значит, понимаете, объявить террористическим государством – это как два пальца. Но дело в том, что после этого даже переговоры с террористическим государством нельзя вести. В общем, короче говоря, он не хочет, это его право, он считает, что так надо. Он не хочет обострять. Теперь Европа. Ну, вы знаете, вот эти суда, которые перевозят нефть туда-сюда. Да, в 55 лет умер гитарист, лидер группы Green Grey. Жалко его. Молодой совсем. Андрей Яценко. Тоже интересно. Главные хиты были по-русски. А как началась война, они стали петь по-украински. И вот смотрите, европейская солидарность. Европейский Союз намерен расширить полномочия по досмотру судов из теневого флота России, говорится в документе, опубликованном Politico. Речь идет о танкерах, перевозящих российскую нефть под флагами третьих стран в обход санкций. Значит, они создают угрозу для экономики, так-то для, не только для экономики, но для и критической инфраструктуры, навигационной безопасности и так далее, и так далее. Значит, разговор идет, я просто по диагонали, о том, что государства через воды, которых проходят, но я вот не знаю, тут ничего это не написано, потому что нейтральные воды там досматривать нельзя, но по всей видимости они хотят получить некое разрешение досматривать и в нейтральных водах. Я не знаю, как это получится, но долго ли умеючи. Очень интересный материал. Вот знаете, говорит он по одному, а пишет по-другому. Написал Аббас Галямов. Не успех, а шаг в направлении пропасти. Ну, ребят, вас 3800, я думаю, 2000 лайков вы себя выдавить можете. Чтобы я раньше не заканчивал передачу. Многие говорят, что Путин вновь обыграл Трампа, дескать, опять пообещал, что скоро закончит войну, и тот снова согласился подождать. Не думаю, что можно говорить о выигрыше в ситуации, когда происходящее лишь ухудшает стратегическое положение Путина. Бесконечно тянущаяся война уничтожает экономический потенциал России, а не Америки. Это путинские элиты и путинский электорат хотят мира, видят расхождение своих желаний с намерениями вождя и все больше осознают, что ничего хорошего их с ним не ждет. Все это разрушает основания режима Путина, а не власти Трампа. В конце концов, чего добился российский президент? Того, что американец позволит ему немного углубить ту политическую могилу, которую он себе копает? Вряд ли это можно назвать успехом. 100 лет назад события в России развивались по аналогичному сценарию. Николаю II тоже неоднократно предлагал выйти из войны с Германией, а тот отказывался. Выиграл ли он в итоге? Нет. Каждая следующая отсрочка, данная Трампом Путину к окончанию боевых действий, не приведшая все больше злит американского президента. По итогам последнего цикла Трамп обозвал российских военных бумажным тигром, сказал, что Украина может вернуть себе территории, включая Крым, навалился на Индию, Венгрию, Турцию, требуя сократить закупки российских энергоресурсов. В каждом из этих случаев произошли крайне неприятные для Путина подвижки. Индийские НПЗ переключаются на нефть из Гаяны, Венгрия поддержала запрет ЕС на закупку российского СПГ. Турция активно строит терминалы по приему СПГ из Алжира и США, сокращая объемы трубопроводного газа, который она покупает у России. А вы заметили, как лихо в последние пару месяцев Украина взялась за российские НПЗ, нефтеналивные терминалы в портах? При Байдене ей такое не позволялось, а при Трампе, пожалуйста. В последнее время было несколько утечек в СМИ, свидетельствующих о том, что удары наносятся благодаря поставляемых американцами разведданных. Так что выиграл Путин? То, что через какое-то время Трамп будет еще более зол и еще сильнее закрутит гайки, не думаю, что это большое достижение. К тому же за все эти отсрочки Путин с лихвой расплачивается уступками на всех других фронтах, кроме Украины. Трамп вместе со своим союзником Нетаньяху разнес дружественный Путину Иран, отстраняет от власти в Газе Хамас, а теперь еще взялся за Мадуро. Путин не мешает. В обмен на что-то, в обмен на что российский президент сдает своих союзников? В обмен на возможность захватить еще один-два украинских хутора? Это блажь, а не успех. В глазах российских элит Путин всегда был циничным дельцом. Ну а поскольку они там все в той или иной степени циничны, то никаких проблем с этим образом не было. Президент воспринимался истеблишментом как один из своих, только более успешный. Сейчас этот образ претерпевает трансформацию. Путин все больше начинает выглядеть не как делец, а как опасный фанатик, действующий вопреки собственным интересам и ведущий систему к погибели. Именно от такого типа людей принято избавляться. Вот так написано. Ну, по сути, правильно, вопрос только когда и в каком виде будет табакерка. Смайлик Найт пишет, Матвеевич, но для кого выгодно эскалация в итоге? Мое личное мнение, что для кого угодно, но не для Украины, кроме элиты Зеленского. А что такое, напишите мне, элита Зеленского, кто это? И почему им выгодна война? Если Зеленский все время говорит о мире, и требует мира, и предлагает мир. Вот кто эти элита Зеленского? Кто они? Хоть одну фамилию назовите. Вот кому выгодно? Кто выгодоприобретатель? И что он приобретает? Хотел бы понять. Зинаида Холошенко. Дорогие друзья, неужто трудно поставить лайк? Трудно, поверьте мне. Вот 4000 человек. Ну ладно, тогда 7 минут еще поработаем, будет час и закончим. Вот фрагмент довольно интересной статьи, которая анализирует, как Валерия Ярошенко, потому что после войны Зеленского будут судить. Хорошо, если вы так считаете. Так объясните мне, а как он это делает? Хорошо, он боится, что его будут судить, и, соответственно, надо войну продолжать. А как он это делает? То, что он не становится на колени, чтобы войну прекратить, так это его уполномочил украинский народ. То есть как? Матвеевич, я выше написал, может, я ошибаюсь, но это мое личное мнение. Нет, так послушайте, может, вы и правы, только какие-нибудь доказательства. То есть как он технически это делает? То, что он не соглашается на капитуляцию, так я тоже не согласен на капитуляцию. Предлагаю включить Аббаса Радиковича в «Пантеон монстров». Он всегда хорош. Так и я его читаю. Вот же, видите, я прочитал. Ну, просто я его не называю монстром. Ну, понимаете. монстр, звание монстр надо заслужить. Не, он хороший, он интересно пишет, ну просто так сложилось. Но все же и Трамп, и Зеленский оба повторили один и тот же вариант прекращения огня. По текущей линии противостояния, там, где стоит. И это несколько противоречит варианту с обменом одних территорий на другие. Вряд ли Трамп стал бы говорить о перемирии по линии фронта, если бы он уже к тому времени акцептовал некий вариант с обменами, который гипотетически ему накануне предложил Путин. И уж точно вариант с перемирием по линии фронта не стал бы повторять Зеленский, если бы знал, что такого варианта нет, а вместо него есть вариант с обменами. Еще одно важное обстоятельство. Тут некие эксперты высказали подозрение, что опять Трамп что-то неправильно понял, и Путин его снова водит за нос. Однако я сильно сомневаюсь, что Трамп в этот раз позволит Путину себя провести. И доказательству этому, вот то, что я вам говорил, доказательство этому является решение Трампа поручить подготовить его встречу с Путиным непосредственно госсекретарю Рубио, а не Стиву Уиткову, которого многие подозревают в наивности и отсутствии дипломатического опыта. На этой неделе Рубио должен встретиться с Лавровым, но вот вы знаете, разговор у них уже был. И тогда, собственно, станет ясно, правильно Трамп понял Путина или нет. И в зависимости от этого станет понятно, ждать ли нам встречи в Будапеште. Мне кажется, что и Путин понимает, второй раз сделать из Трампа дурака себе дороже. Трамп, по сути, последний канал общения Путина с Западом. Если этот канал закроется, то всякие шансы на хоть какую-то, пусть самую вялую нормализацию с Западом умирают. Тогда уж точно альтернативы железному занавесу не будет на долгие годы. Вряд ли Путин захочет так рисковать. Но вот я все это пишу и сам понимаю, что это гадание на кофейной гуще. Мы ничего толком не знаем и при этом с умным видом обсуждаем некие утечки, сливы, которые причудливым образом интерпретируются одними людьми в пересказе других. Это все никуда не годится. Давайте все-таки дождемся хоть какой-то конкретики. Вот встретятся Рубио и Лавров, выйдут к прессе, расскажут, о чем они договорились, и все станет на свои места. Думаю, это будет правильнее всего. Понимаете, вот они поговорили, и я вам читал. Ничего не понятно. Интересный заголовок. Оказывается, убивать евреев выгодно. Я когда его прочитал, я думаю, а выгода-то в чем? Что шкуру их продают или что? Оказывается, нет. Все немного по-другому, но выгодно. Новый отчет некоммерческой организации Palestinian Media Watch раскрывает, внимание, что палестинская автономия выплатила около 70 миллионов долларов террористам, освобожденным в последней сделке по обмену заложниками. Из 250 освобожденных 160 стали миллионерами благодаря грантам и выплатам, которые они получали во время заключения, не считая дополнительных выплат их семьях и их семьям. А можно как-то Саша мне Арафатку даст? Надо арабский выучить. Только я же никого не убиваю и не хочу. Не пройдет, наверное, у меня эта хитрость. У нас 4067 человек. Спасибо вам большое. Я вам очень благодарен. Смайлинг лайт. Матвеевич, вам не поможет Арафатка уже. Да мне ничего вообще не поможет. Сколько у нас этих самых, сколько у нас лайков? У нас 4038 зрителей. Напишите мне, пожалуйста. Что у нас там написано? Скажите мне, потому что я работаю час, и меня ждет сериал очень хороший. Ну, ребята, 1600. Ну, давайте, я вам даю 5 минут. Сейчас 1 минута, 2 минуты. Вот до 7 минут. Успеете? Успеете, не успеете, мы распрощаемся. А я пока вам прочитаю еще один материальчик. Значит, как происходит война? Иван Филиппов, автор телеграм-канала на западном «Зе», «Бандеровца прочитаете?» – спрашивает Виталий Минкин. «Будет 2000 лайков?» – прочитаю. «Не будет 2000 лайков?» Нет, ребята, я за честные сексуально-эротические отношения. Понятно, да? Слушайте внимательно. Значит, вот этот Иван Филиппов на западном, 5 штук Z, на западном фронте без перемен, о том, как в Z-каналах описывают ситуацию на фронте. Свежая цитата о том, как война выглядит. На самых опасных участках можно не надеяться на эвакуацию. Если тебя ранили, то единственный способ выжить – найти укрытие и ждать продвижения фронта. Четверых здоровых не будут отправлять за одним раненым. Во-первых, потому что больше двух человек рядом – это жирная цель. А во-вторых, просто невозможно убежать от дрона с таким грузом. Стрелковые бои случаются все реже. Если противника обнаружили, то его уничтожат артиллерией и дронами. Теперь дойти до опорника подвала – это уже победа. Потому что добраться опаснее, чем вступить в стрелковый бой. Это Z-канал, который называется «Свидетели Байрактара». А вот прямая речь военного. У меня сейчас штурмовая группа, это 2 человека. Готовлю я их действовать в одиночку во всех возможных сценариях. Маскировка и скорость – это единственное, что может спасти солдата на передке. Иван – местный алкаш из Подольска, который бухал всю жизнь, а 4 месяца назад по синей дыне подписал контракт. Сейчас, чтобы дойти до позиции, прожить там месяц и выйти, выполняет функционал более сложный, чем в спецназе Delta Force 2020 года. И это не шутка. Да, и это не шутка. В 2017 году, очень, послушайте, Владимир Афанасьев, вы все время спрашиваете, за какой футбольный клуб я болею. Вы знаете, я абсолютно равнодушен к футболу. Я вообще могу вам сказать так. Я не равнодушен, как ни парадоксально, к академической гребле, потому что я был, ну, в пору юности кандидат в мастера спорта по академической гребле. Я был загребной, значит, среди юношей. Ну, а потом жизнь, все и так далее. Ну, и вот за академической греблей я слежу. Почему? Потому что каждое движение, я этот спорт знаю изнутри, и мне это просто профессионально очень интересно. Как все изменилось, как ребята работают и так далее, да? Это первое. А вот что касается футбола, значит, Ну, скажу вам честно. Я не смотрю футбол, кроме полуфинала и финала чемпионата Европы или чемпионата мира. Потому что там настоящий футбол, на который, вы понимаете, да, это называется эффект Дудя. Что Дудь снимает хорошие программы, но они идут 3 часа, и я не могу потратить 3 часа. Да, я же не молод. Потрачу 3 часа на ерунду. Зачем мне это надо? Почему у меня такое отношение к футболу? Понимаете, футбол, в отличие, например... О, кто у нас появился? Вода. Спасибо тебе большое, дорогой. Да, рад видеть. Понимаете, мой интерес к футболу уничтожил советский футбол. Вот эти дружеские встречи. Вот что такое дружеская встреча в футболе? Что это такое? Дружеская встреча. Не обидеть кого. И вот, понимаете, вот так они играют. А телевидение это показывает. Еле передвигаются. И ведущий говорит смешную фразу. Говорит, знаете, я... ну, конечно, они экономят силы на такой-то матч. Товарищеская, да. Ну, ладно, значит, не получается у вас собрать. Ребята, я честно отработал 1:08, поэтому будем прощаться. Спасибо вам, без обид. Товарняк, да, без обид. Все-таки 1:08 я отработал. С вами ничего не могу поделать, поэтому... Ну, что мне делать? Значит, подписывайтесь, пожалуйста, на канал, ставьте лайки. Простите меня, те, кто поставил лайки. Да, вы страдаете из-за ленивых зрителей, которые просто плевать на меня хотели. Ну, я же не могу не реагировать. Может, завтра будет 2000 лайков? Тогда завтра поработаем еще минут 20, всех прочитаем. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делайте перепост, пожалуйста, кому не лень. Не забудьте рассказать друзьям о нашем с вами канале. Ну и в обязательном порядке позвоните родителям и детям, даже если вы в ссоре. Сейчас, по-моему, это весьма актуально. Счастливо. Завтра, как обычно, в 16 часов и в 21 час. Счастливо, я вас люблю.